Добрый день, друзья.
Здравствуйте.
Николай Нелюбин нам кивнул, значит, можно начинать. В эфире программа «Квадрат». В офисе «Фонтанки» журналист Дмитрий Синочкин и Елена Зеликова.
От «Фонтанки.ру».
Не оказалось собеседников, которые готовы были бы развернуто комментировать. Две главные новости последних дней – это задержание ареста в кадастровой палате Ленобласти и объявление в розыск инвестора достройки проекта жилого комплекса «Ванино». Ну, начнем по порядку. Итак, что мы знаем из официальной информации? Задержанный, а затем арестованный Олег Михеев, директор государственного бюджетного учреждения «Кадастровая палата», и его заместитель Сергей Храмов. В сообщении «Фонтанки», которое первым, естественно, писало источником эту штуку, на Чапаева проведены обыски, изъяты документы. По официальной версии, Михеев и Храмов в 2016 году получили от некоего бизнесмена участки в Ломоносовском районе, а Михеев еще и квартиру в Петербурге на общую сумму 50 миллионов рублей за содействие в постановке на учет земельных владений этого самого неназываемого предпринимателя. Странность первая. Коллеги из 47 News проверили информацию по Росреестру и обнаружили, что ни лишних участков, ни квартир на господине Михееве не значится. Более того, на членах его семьи тоже. Лена, у вас вот эта информация не вызвала каких-то вопросов дополнительных? Ну, рядовой случай, взятка и взятка бывает.
Ну, я думаю, что вряд ли могут быть вопросы. Пока что еще у нас никаких дополнительной информации у нас пока нет, кроме того,
смотрите,
что вы сказали.
Когда у нас задерживают за взятку высокопоставленного чиновника, это происходит обязательно под камеры, с обработкой спецсоставом денег, сумок, ручек, пакетов и прочего.
Вы проводите аналогии с более высокими фигурантами разных дел.
Перед этим чиновников какое-то время ведут. То есть задержание с поличным — принципиально важный момент в такого рода сюжетах. Задержание с поличным.
Почему же выбор пал на кадастровую палату, как вы думаете?
Погодите. А в каких случаях у нас происходит возбуждение дела о злоупотреблениях, когда доказательная база слабенькая? Вот какие-то показания, когда через несколько лет, там, или через год, или через два человека вспоминает, что был такой эпизод. Ну, например, дело Киров-Леса, я вспомню, да?
Да.
Смутная доказательная база.
Да.
Вот задержание Михеева и Храмова больше похоже на дело Киров-Леса.
Вы думаете, он такой позиционер?
Нет, нет, оппозиция здесь ни при чем. Это я говорю о том, когда доказательная база слабенькая.
Или есть какая-то политическая воля?
Ну, мы не будем строить конспирологические версии. Что мы знаем с вами про кадастровую палату? Это учреждение так или иначе было замешано, формально или неформально, в десятках скандальных случаев, о которых и 47 News, и Фонтанка, и недвижимость строительства Петербурга писали вот последние полтора года. Просто я десятка два насчитал эпизодов с легкостью.
Да.
Что у нас там было? Скандал с кочующими гектарами во Всеволожске. Да, это когда владелец 50 гектар сельхозки волшебным образом перенес их во Всеволожск и оформил права. Дрейф Токсовского рынка. Обширнейшая публикация на 47 News, на Фонтанке это тоже было, у нас тоже было. Долгий скандал с поправками в генплан Токсова, тоже с переводом каких-то участков под жилую застройку, против чего активно выступают жители. Замечательный скандал с приватизацией муниципальной дороги в поселке Новое Токсово, ТСЖ «Нежность», так называемая. До этого был скандал с пропажей муниципальной дороги в Малом Карлино. Она переехала, причем на несколько десятков метров. Ну, была дорога, на ней, на нее выходили дома, а потом раз, и в планах она оказалась с задней стороны домов, что довольно интересно. На самом деле там просто по дороге проходит линия электропередач к достаточно элитному и влиятельному судоводству, владелец которого носит фамилию Нарышкин.
Да, да.
И он козырял своими родственными связями, но Нарышкин, который в Думе, он отвертелся от этих подозрений. Во всех случаях злоупотребления происходили через внесение в кадастр неправильных сведений. Но я вот на чем настаиваю. Во всех этих случаях подпись директора кадастровой палаты вообще ни разу не обязательна. Эти все штуки проделывает кадастровый инженер, который располагает аттестатом, правом электронной подписи, он просто вносит эти сведения в кадастр. И если молчит местная власть и районная власть, закрывает глаза, эти вещи проходят достаточно тихо. Потом, если это всплывает, как в случае журналистских расследований, ну, можно сказать, что инженер совершил ошибку. И очень придется сильно попотеть правоохранительным органам, доказывая, что эта ошибка была злонамеренной. Это раз. Второе. По-моему, то ли в вашей публикации, то ли на 47 возникала тема незавершенной мошеннической схемы с переводом аж 15 гектар из областной юрисдикции в курортный район. Из сельхозки в земли поселений. Ну, это совсем странно, потому что такой перенос невозможен без изменения границы между субъектами федерации. А история с изменением границ, мы помним, у нас в Новогорелово был такой сюжет. Ну, когда жилой квартал оказался юридически в Ленобласти, а по факту в черте города. Да, это несколько лет. Это обсуждение в парламенте и в одном, и в другом. Это вмешательство там чуть ли не на уровне федерации. Ребята, договоритесь, наконец. Потом все это случилось. То есть это невозможно провести тихо. Эту гипотезу тоже потихонечку отодвигаем в сторону. Как? Что еще? Вы знаете, я бы, Лена, вспомнил по ассоциации чисто, параллельный сюжет. У нас не так давно был задержан, а затем арестован заместитель главы службы судебных приставов Ленинградской области. Помните, какая там взятка была? Его обвиняют в том, что он заставил арендодателя бизнес-центра на льготных условиях предоставить ему два парковочных места.
Да.
Зашибись взятка. То есть там с трудом насчитали выгоду в 250 тысяч. И, в общем, даже не очень осведомленному читателю понятно, что вот этот элемент злоупотребления — это скорее повод, чем причина. Это повод.
Какая вот же настоящая причина?
Ага. А вот это гораздо более интересный вопрос.
Да.
И пока что та информация, которой мы располагаем, позволяет все-таки больше предполагать, что смутная, туманная история с неназываемыми участками и квартирами — это все-таки повод. Причем я вовсе не склонен считать Олега Михеева и его заместителя кристально чистыми, белыми и пушистыми. По моим наблюдениям, белые пушистые чиновники с обостренным чувством собственного достоинства и гражданской ответственности больше года в этой структуре просто не задержатся. Мы как-то говорили с вами в программе, что любого успешного, да и неуспешного предпринимателя можно задерживать, он будет знать за что. Я уверен, что ровно по тем же причинам любого чиновника можно задерживать и сажать, и найти в отношении его какой-то компромат. Если он хоть что-то делает на своем рабочем месте, это несложно. Вопрос в том, что последние изменения в законодательство резко расширили возможности для злоупотребления. И, в общем, в перспективе поставили какой-то срок. Ну, сейчас из свежего это лесная амнистия. Возможность все внесенное в кадастр легализовать, невзирая на сведения лесных реестров. И это все-таки стремление государства навести порядок в границах землевладений и все-все-все поставить на кадастровый учет. Денег на это пока не дают, но какие-то сроки время от времени ставят. То был 18-й год, у нас ведь по 17-м году нельзя будет ничего сделать с участком, если его границы не установлены легальным образом.
Как вы связываете это с арестом? Я пытаюсь понять логику вашей мысли.
Я пытаюсь сказать, что место директора кадастровой палаты может стать необычайно хлебным как раз в этот период, когда новые нормы еще не действуют, а старые уже по факту не действуют.
А разве нельзя было просто сказать ему, что ты, товарищ, непрофессионал, и давайте мы найдем другого?
Вот что непрофессионал, сказать ему довольно сложно. Такие попытки были, и были, насколько я понимаю, неудачны. У него все-таки, понимаете, я знаком же с господином Михеевым, мы встречались и общались. Он скорее технарь. Он глубокий технарь, он с 91-го года в системе госземкадастр-съемка, это бывшая ВИСХАГИ, Всероссийский институт сельскохозяйственных и аэрофотогеодезических исследований. Вот картограф. Mm-hmm. Вот эту часть работы он знает от и до. И трудности в ней, нарушения в ней он знает и говорит об этом охотно. По-моему, ни один источник не уличал его в расходах непосредственно. Вот не попадал он в такие скандалы ни разу. То есть или это глубоко законспирированный коррупционер, глубоко законспирированный такой корейка,
да,
с чемоданами под кроватью или в почтовом отделении.
Что маловероятно.
Или здесь другие причины. И вот история с судебным приставом как раз показывает, что на общей волне борьбы с коррупцией причины и истинные мотивы могут далеко расходиться. Официальная причина вот такая. Ну, посмотрим, как будет развиваться следствие. У нас же были уже приключения, связанные с кадастровой палатой Ленобласти, как раз на волне дела Сердюкова. Да, там были и задержания, но потом как-то все это рассосалось. Я не отслеживал судьбу этого уголовного дела. По-моему, ничем там серьезным не кончилось. Ну, а Сердюкову по всем статьям оказались кругом невиноватые все. Точно. Ну вот. Так что будем смотреть. А то, что нынешняя кадастровая деятельность может быть сильно коррупционной, для меня, в общем, сомнений нет никаких. Это будут и межевые споры, это будут и споры по лесным землям. У нас довольно много неприятностей было связано с постановкой на учет объектов долевого строительства. Ну, понимаете, почему я не говорю про белых, пушистых кадастровых специалистов палаты? Ну, потому что есть такая услуга, выездная. Вот специалист кадастровой палаты может приехать на объект и помочь оформить постановку объекта на учет. Стоит недорого, 1500 с квартиры. Дом на 1000 квартир. Раз отказали в постановке, два отказали. Застройщик начинает нервничать, потому что у него пени капают. Ему претензии дольщики предъявляют. И тут такая выездная услуга.
А я вспоминаю первым делом случай с Ремесленной улицей. И с этим замечательным домом. И уголовное дело,
в городе, по которому так ничего не закончилось. В городе мода на кадастр — это в основном подделка сроков строительства. Да. Попадает здание в исторические или нет? Это было и на Ремесленной улице, это было и, кстати, с угол Короленко и Баскова переулка, где воздвигает большой объект группы ЛСР «Русский дом». Вот. Там тоже насчет года постройки были большие сомнения. И проводили эту операцию как раз-таки люди, причастные к холдингу господина Михальченко, холдингу «Форум». Да. То есть, на самом деле, кадастровые споры и кадастровые конфликты, они не на виду. Они на виду, когда там оспаривается кадастровая стоимость. Тут все просто и понятно. Тоже непросто, но, по крайней мере, понятно. А вот вещи, связанные с регистрацией, это второй слой, необычайно интересный. И, конечно, ну, не к ночи будь помянут, больше всего мне нравится история с кадастром применительно к Республике Крым. Вот это прелесть. Они же там, что получилось? После известных событий 2014 года электронный кадастр оказался недоступен. Он весь в Киеве, как ни странно. Права на участки у кого есть, у кого нет, они на бумажках, которые, например, мэр Собянин называет жульническими, и не у всех. Да. И там начались такие злоупотребления, что сейчас руководители Республики Крым просто заявили, давайте мы не будем считать права, оформленные вот этим вот украинским недогосударством, действительными. Знаете, какой передел начнется? Миллионы собственников, 1,5 миллиона, у каждого что-то есть, и вот эти вот бумажки объявляются недействительными. Или их надо объяснять в суде. А для того, чтобы объяснять в суде, надо привлекать украинскую сторону, которая не горит желанием подтверждать право.
Это точно.
У нас в меньшем масштабе, но то же самое, потому что какой-нибудь дальней Германии, или не приведи Господь Норвегии, поземельные книги ведутся 300-400 лет. Вот поземельная книга, в ней записан каждый собственник, граница участка. В одной системе, в другой системе все проверяется. У нас собственность началась внезапно. Иногда она подтверждена книжкой садовода. Иногда участок существует на карте. Иногда карандаш землемера на карте захватывает участок 500 метров шириной. Я видел такие штучки. Да, вот граница проведена карандашом. Плюс-минус 500 метров. Отлично. И сейчас все это пытаются привести в какой-то более-менее съедобный вид, чтобы обложить нормальным налогом и чтобы не было по этому поводу споров. Пока я полагаю, что Михеев и Храмов в этой истории
пешка.
Не главные действующие лица, скажем так. Не главные действующие лица. Ну и второй сюжет, да? Вы наверняка отслеживаете, Лена, что нам на сегодня известно про Ванина и про объявление в розыск господина Вястрика, господина Клещенко и господина Израиляна. Вот, по-моему, последний появился внезапно достаточно в этом ряду.
Да. Как сказал мне Петр Верницкий, гендиректор нового застройщика, который летом уже вел стройку и продолжает ее вести, он узнал все новости только с Фонтанки. Он не в курсе ничего, и много комментариев он давать не готов. Однако он сказал, что он очень расстроен. И штат его сотрудников тоже находится в, так сказать, очень большой нервной напряженности, и они ждут каких-то сообщений от инвестора, пока что их, к сожалению, нет. Вот. Ну, но будущее проекта, конечно,
я не знаю, насколько искренен был господин
Верницкий
с вами, потому что, насколько мне известно, 5 сентября проходил обыск в офисе. То есть какие-то предварительные ходы были. Но смотрите, у нас дело уголовное возбуждено в декабре 2016 года.
Да.
И об этом было известно. И известно, что главными подозреваемыми являются как раз-таки Денис Вястрик и Игорь Клещенок. Оба граждане Эстонии. Дальше, весной 2017 года у нас происходит целый ряд совещаний, что же все-таки делать с комплексом. И в конце концов подписывается трехстороннее, даже четырехстороннее соглашение. Власти областные, представитель концерна ТАСМА, если не ошибаюсь, сам из Орельяна приезжал. И не надо было в розыск, можно было тут же на совещание у Москвина его просто брать и задерживать, если к нему есть вопросы. Вот. И представители районных властей, представители дольщиков. Основной и единственный на сегодня инвестор достройки комплекса Ванина – это концерн ТАСМА или его дочерние структуры. Я напомню, у нас там сданы, это недалеко от деревни Узигунты, новый жилой комплекс, малоэтажный, очень симпатичный по архитектуре и достаточно разумный по планировкам. Сданы 15 малоэтажных корпусов и зависли 12 корпусов второй очереди. И там такой клубок интересов, что о судьбе вот этого проекта приходится говорить с большой осторожностью. Ну вот, сорваны сроки. Ладно, о причинах мы говорили, могу еще раз подтвердить. На мой взгляд, основная причина то, что муниципальные власти год не принимали сети в эксплуатацию. Год не позволяли строить и вводить дома. Никаких определений по этому поводу никто не выносил, но не принимали и не принимали, мало ли что. Дальше начались задержки, ошибки менеджмента, они действительно были. Попытки перекидывать со счета на счет деньги тоже были. И проект ушел в финансовый штопор. Сейчас деньги на достройку оцениваются миллионов по 700, если не ошибаюсь. А ущерб от деятельности Тариала непосредственно 1 300 000. Примерно так. Но. Насколько мне известно, почти по всем проблемным адресам города-музея Петербурга дольщики пытаются возбуждать уголовные дела. Насколько мне известно, денежный ущерб во многих стройках оценивается не в меньшие суммы. Но вот про группу «Город» мы знаем, там прямая понятная схема, через банк выводились деньги. Да. А вот, например, по ЖК «Воронцов», я не знаю, там кто-то предъявляет уголовные претензии к прежним владельцам комплекса и компании-застройщика?
Не могу вам сказать.
Не могу сказать, по-моему, нет. По-моему, и по большинству проблемных новостроек, где есть задержки, уголовные дела или не возбуждаются, или не расследуются, одно из двух. Ну, потому что каждого второго застройщика сажать замаешься. Кому-то ведь надо достраивать. Здесь, ну, понимаете, я не исключаю, что могло быть разыграно и так. Да, давай, Денис, мы на тебя вешаем всех собак, зато вот инвестор у нас остается чистый и может спокойно достраивать комплекс. Плюс к тому, что, насколько мне известно, господин Зарян был действительно недоволен работой Тариала, были реальные претензии. И была такая попытка вот развести двух участников. Теперь они в одной корзинке. И вопрос главный не в том, виноват персонально израильян в проблемах дольщиков или нет, а вопрос в том, кто будет достраивать. Кто будет достраивать? Представьте себе мысленно. Вот давайте набросаем портрет инвестора, который готов влезать двумя ногами в этот террариум. Там есть дольщики первой очереди, которые уже получили квартиры и теперь хотели бы получить компенсации. Есть дольщики второй очереди, которых дома недостроены, квартиры зависли. И они говорят, что если в этом году не начать работать, то дома развалятся, их консервировать надо, хотя бы на консервацию затрат. Есть дополнительные участки, на которых исторически планировали строить коттеджи, а власть говорит, мы можем перевести под малоэтажку, чтобы проект был экономически выгоднее. Но на них наложен арест. На участке стоимостью около 300 миллионов наложен арест по иску дольщиков там, на сумму 1,5 миллиона или 2 миллиона. Есть, наконец, группа социально озабоченных дольщиков, которым важно не то, что там обманули, а то, что гады еще иностранцы. Это те, кто протестует у консульства Эстонской Республики. Почему-то у офиса ЖК «Воронцов» таких протестов не наблюдалось. Да? То есть здесь такая политика примешивается. И есть, наконец, юристы Комиссаровы, роль которых до конца не ясна. Но я бы считал ее достаточно важной, потому что они долгое время выступали и сейчас выступают как представители холдинга ТАСМА. То есть, с одной стороны, они представители, официальные представители господина Израиляна, а с другой стороны, они же представляют интересы дольщиков, по искам которых арестовываются участки. И, на мой взгляд, это очень похоже на попытку перехватить управление проектом. Вот я бы не исключал. Ну, поймите, что в проектах, которые откровенно в минусе, интересантов нет. Но вот власти ищут, кому бы спихнуть тот или иной недострой. Ну, давайте для сравнения.
А почему же в таком случае власти Ленобласти так, в общем-то, помогали этому проекту, как вы считаете?
Смотрите, вот у нас в Петербурге есть проблемные объекты группы «Город», и вице-губернатор Албин заявляет, что он нашел, кто будет достраивать. Достраивать будет Заренков, Ленспецсму. Я в Фейсбуке написал Заренкову, говорю, Вячеслав Адамович. И впрямь, он говорит, первый раз слышу. То есть чиновникам важно сначала заявить, что компания будет достраивать, а потом пускай попробует отказаться. Вот. Почему власти, помогают? Заренков может, но вряд ли будет.
Да.
Он, хотя человек достаточно резкий, но он девелопер прежде всего.
Да.
В этом городе еще работать и работать. Потому что вариантов, когда для достройки не требуется бюджетных средств, не требуется бюджетных земель, они довольно редки. Либо власти должны выделить участок для инвестора на льготных условиях, либо где-то в другом месте ему социалку зачесть, либо что-то еще. Это все прямые или косвенные бюджетные затраты. Если есть прежний инвестор, ну, слава богу. Если есть тот, кто готов достраивать и завершать. Там, на мой взгляд, остались неразрешимые конфликты. Например, я точно знаю, что инвестор не готов выплачивать полнометражные компенсации тем, кто на них претендует. То есть, если гражданам, получившим квартиры, за просрочку выплачивают полторы их стоимости дополнительно, да? Ну, проект идет в минус однозначно, просто не получится. Точно так же граждане не готовы отказываться от этих претензий.
Что сейчас будет? Потребительский экстремизм, как вы думаете?
Сейчас. Это вот так называется? Давайте закончим про власти. Мы пытались получить комментарий у Москвина в аппарате. Такое ощущение, что ребята в растерянности некоторые. Они, для них это действительно сюрприз, и они не знают, что будет дальше. Не выработали стратегию. Угу. Не выработали. Через банкротство, но даже через банкротство все равно нужен новый инвестор.
Да.
Все равно нужен кто-то, кто этим активом будет заниматься. Пока не видно. Потребительский экстремизм. У вас на Фонтанке была достаточно обширная публикация на эту тему. С чего вдруг? Вот буквально сегодня она там висит, да?
Да. Потому что мы решили, что это слишком часто в последнее время звучит на всяких строительных собраниях. Вот это странное словосочетание, которое раньше, в общем-то, оно не так показалось.
Мы с вами с удовольствием читали в рубрике «Их нравы», как бабушка облилась горячим кофеем из Макдональдса и засудила компанию на много миллионов.
Безусловно. Бабушка и кофе – это безусловно. Но в отношении к дольщикам, по-моему, по крайней мере, год назад таких слов не звучало.
А год назад не было такого вала исков?
Да. А вот сейчас он появился, поэтому вот мы решили действительно такую.
Понимаете, у нас есть с вами правоприменительная практика. Статья 214 федерального закона о неустойках, она была и раньше.
Да.
Она применялась гораздо реже и гораздо осторожнее. Полтора-два года назад не было мнения Верховного суда о том, что права пайщиков, права тех, кто векселя покупал, договоры инвестирования, они тоже должны быть защищены аналогичным образом. Да. Не было такого внятного скрещивания закона о долевке с законом о защите прав потребителей.
Да.
Вот теперь эта практика устоялась. И теперь каждый вменяемый дольщик за просрочку в год может претендовать примерно на 30% внесенной суммы. Она состоит из неустойки и штрафа. Суды имеют право эту сумму снижать.
И никакого экстремизма в этом, в общем-то,
если мы исключаем из этого уравнения застройщика, то, конечно, нет. Если у нас застройщик – жадная жаба, которая строит и хапает деньги, которому город все условия создает или область,
да.
А он только на этом наживается, тогда, конечно. Если мы попытаемся въехать в реальную судьбу проекта, тут начнутся странности. Ну, потому что Ленэнерго на полгода позже, чем обещала, подключила мощность.
Да.
Потому что власти области правильно совершенно, но одномоментно приняли решение о том, что не будут принимать комплексы на локальных очистных системах. Вот не будем и все, сказал Дрозденко в 15-м, если не ошибаюсь, году. Проекты уже запущены. Согласованные, запущенные проекты. У нас есть сложности в отношениях с муниципальными властями. Известна скандальная история в Мурино, когда глава муниципального образования категорически не принимал объекты в эксплуатацию. Ну, потому что ему нужно было там сколько-то миллионов на Дом культуры, а ему не давали.
Это у застройщика можно взять деньги, а с властей нет.
Вот. С застройщика можно взять деньги, а с властей нет. Что нам говорят юристы? Да, конечно, бывают разные причины. Но застройщик имеет право предъявить иск хоть к Ленэнерго, хоть к властям города. И такие случаи мы тоже знаем. У нас по Ситному рынку, где стройка оказалась невозможной из-за изменений законодательства, застройщик пытался предъявить иск и получить обратно свои деньги, потраченные на эту халабуду. Не вышло. Или можно еще поинтересоваться, почему застройщики не любят судиться с Ленэнерго. Пара случаев у меня есть, пара кейсов. Компания «Мегалит» не побоялась, какую-то сумму себе отсудила. Но, как правило, застройщик говорит, а мне еще с ними работать. А у них достаточно юридических оснований, да и вне юридических тоже, затянуть подключение, условия другие выставить, еще что-нибудь. Застройщик — фигура зависимая, он живет в пространстве компромисса. А вот та идеальная правовая система, о которой мы с вами говорим, к сожалению, предполагает, что это все происходит в идеальной среде, в правовом вакууме сферический застройщик строит прямоугольный параллелепипед объект.
Некоторые наши собеседники сказали, что это у нас предвыборная такая история.
Это совершенно точно, да. Потому что политики перед каждыми выборами стараются оседлать массовую волну, да. Массовые эмоции. Вот по поводу далевки эмоции массовые. Вот там уже и Зюганов заявляет, что там надо совершенствовать 214-й, что-то переделать, и либерально-демократическая партия в стороне не остается. И те же самые юристы пытаются примазаться к движению обманутых дольщиков, собирая с дольщиков по 2000 рублей на провал, чтобы не проваливался. Совершенно прелестная история, на мой взгляд.
Юристов огромное, конечно, число сейчас оседлало эту историю.
Можно
понять, конечно.
Это давняя моя теория. У нас ведь и президент юрист, и премьер-министр юрист. Они для своих коллег создали такую гигантскую кормушку. То есть у нас нет ситуации, в которой мы могли бы однозначно сказать, да, вот дело такое и такое, и суд вынесет такое-то решение. Да ничего подобного. Какое получится, такое и вынесет. Термин «потребительский экстремизм» сам по себе, он немножко оценочный, да? Я бы все-таки предпочитал говорить «злоупотребление»,
он не правовой, конечно.
«Злоупотребление правом».
Да.
Вот это и есть «злоупотребление правом». Но дело в том, что в типичных ситуациях закон устроен так, что суд ровно по закону, ничего не нарушая, может при просрочке в 1.5-2 года обанкротить любого застройщика, просто удовлетворяя иски, ничего не делая, ничем не нарушая закон. Дольщик не нарушил, юрист не нарушил. И у нас возникает прелестная ситуация, если не ошибаюсь, в Омске, когда по искам первой очереди арестовывается вторая. Это не дольщик против застройщика, это дольщик против другого дольщика. Ну, нет у застройщика других активов, кроме как стройплощадка на соседнем участке.
И в Ванино мы имеем примерно такую же и похожую историю.
Да, в Ванино похожая история, только еще сложнее, еще более запутанная. В Ванино похожая история. И здесь мы имеем классический случай, когда буква закона вступает в противоречие с духом закона. И я знаю мнение нескольких серьезных девелоперов, они не очень хотят выступать с этим публично. Ну вот недавно Леонтьевский мыс проиграл второй инстанции достаточно по крупному иску. И Игорь Оноков, руководитель Леонтьевского мыса, говорит совершенно внятно, что вот, например, при крахе банка выплаты частным вкладчикам ограничены, 1.4 млн и не больше. Ну, чтобы не было вот такого злоупотребления, да? Чтобы не было желания оголтелых вкладывать большие суммы. Нужен верхний потолок для компенсации по застройщикам. Верхний потолок. Разумные суммы. Сегодняшнее буквальное применение закона о защите прав потребителей приводит к тому, что компенсации становятся неразумными. Это становится возможностью отдельного заработка. Вот как только это становится, ну как ОСАГО, да? Как только возможность отдельного заработка, начинаются мошеннические схемы.
А он как-то конкретизирует свои пожелания? Может быть, это будет процент от капитала, от активов какой-то?
Может быть, процент от стоимости квартиры. Но вы знаете, вот у нас есть ведь верхний предел про микрофинансовым организациям. То есть какие бы ты проценты ни подписал в договоре, больше 3 размеров основного долга ты не заплатишь.
Да.
Ну, я не знаю, половина стоимости квартиры. Здесь невозможно подходить индивидуально, потому что есть 10-летние долгострои. Но там брать не с кого. Вот приходит третий застройщик, 10-летний долгострой, завершает дом, к нему что, иски будут предъявляться первыми, которые совсем другим юрлицом заключали
договор. И как когда такие долгострои достраивать?
Да. И как их достраивать, совершенно верно. Здесь надо расставлять приоритеты. Либо для нас самое важное все-таки достроить и не обвалить строительную отрасль, а для этого достаточно оснований. Либо мы стоим на букве права, даем зарабатывать юристам, а застройщики как-нибудь выживут, потому что до сих пор все время выживали. Как-то все время выкручивались. Разве что так.
Да.
Что у нас еще по этой теме осталось? Время у нас 2-3 минуты. У вас, Елена.
И вы хотите по этой теме? Или у меня есть еще один вопрос?
Да, пожалуйста.
А у меня есть вопрос, который касается наших замечательных градозащитников, которые в Верховном суде, наверное, вы тоже об этом писали, все-таки выиграли иск, который, по идее, должен изменить и закон о зонах охраны, и правила землепользования и застройки в части высотных регламентов. То есть превысить высотный регламент теперь будет застройщикам, ну, как говорят градозащитники, невозможно. И пострадают ли от этого какие-то наши проекты?
А мне интересно, будут ли на этом основании объявлены незаконными предыдущие распоряжения, какие проекты попадают под отмену, и что с ними реально будут делать? Вот по факту спиливать, заставлять застройщика за свой счет демонтировать, с тем, что он предъявлял иски Смольному. Помните историю с комплексом Ленспецму? который оказался виден в панораме моста, и холдинг пошел на то, чтобы два этажа убрать. Но да. Это политическое решение, оно не юридическое. Оно штучное. А вот сейчас я не знаю, каким образом может быть реализовано вот это постановление.
Городозащитники говорят, что даже проект Верховного суда должен быть изменен.
Хорошо. Просто мне не очень понятно, какие...
Получается, что Верховный суд изменил свой собственный проект. Суда.
Какие практические последствия из него могут быть. Но для меня главное то, что городозащитники этим решением очень хорошо капитализировали стоимость собственного протеста, конечно. Вот это да. Ну, потому что с ними придется очень серьезно считаться. Там есть разные мутные истории, есть случаи, когда неприятности у застройщиков начинались ровно после того, как они отказывались от экспертизы, исполненной конкретными совершенно людьми из числа защитников. Такие случаи тоже есть. Торговля страхом — это не наша с вами прерогатива. Компания, которая может организовать большие неприятности, в любом случае заслуживает внимания. Вот. И мне не очень понятно, все-таки я хотел бы услышать, как они видят центр, как они видят историческую зону. Ну хорошо, не выше карниза Эрмитажа. Ладно, договорились. Все, что есть, спиливаем или все-таки оставляем? Или вешаем табличку, вот эта градостроительная ошибка? Как и за чей счет происходит обновление этой городской ткани? Или мы все консервируем, закрываем зеленой сеткой, оставляем любоваться потомкам? Очень редко приходится услышать конструктив от тех, кто критикует существующую градостроительную политику. Она бесспорно нуждается в критике, бесспорно. Ну, хотелось бы слышать позитив. Ну, помните, что у Смольного идеи, давайте мы в старом фонде гаражи будем размещать, раз уж там жилье все равно не получается. Замечательная тема. Или давайте, вот у нас девелоперы главные караеды и колонизаторы, это тема Александра Карпова. Ну, давайте запретим девелоперскую активность в центре. Бюджет будет вкладываться? Что-то я не вижу. Таких возможностей у городского бюджета, прежде всего, возможностей. Поэтому решение Верховного суда прекрасно тем, что оно очень ясно показывает абсурд сложившейся ситуации. По закону делать в городе ничего нельзя, по закону можно в городе ничего не делать. Будем наблюдать, как падает стенка за стенкой. Городозащитники решают, да ну что вы, пока не упадет, еще сколько-то лет постоит. Пускай наши дети решают эту проблему. Тоже позиция. Мне она не близка. Хотелось бы знать хотя бы, как дети будут решать эту проблему. Переездом в Нидерланды? Вот эта версия. Спасибо.
Спасибо большое.
Темы сегодня были важные и интересные. Уверен, что мы их не исчерпали. Вопросы на Facebook можно прислать не только, когда мы вешаем анонсы, а в режиме реального времени. И мне, и Елене, мы постараемся на них по мере наших скромных сил отвечать. В эфире была программа «Квадрат». Елена Зеликова.
И Дмитрий Синичкин.
Всего доброго. Ну, через неделю увидимся.